Глава восьмая. Четвертый игрок. Но шахматы были безжалостны. Они держали и втягивали его. В этом был ужас, но в этом была и единственная гармония. Ибо что есть в мире, кроме шахмат? Владимир Набоков. Муньос изобразил на лице некое подобие улыбки, механической и отсутствующей, не обязывающей, казалось, ни к чему, даже к попытке произвести приятное впечатление. «Так значит, вот о чем там шла речь», — негромко сказал он, приноравливая свой шаг к шагу Хулии. «Да», — она брела, понурив голову, занятая своими мыслями. Потом, вынув руку из кармана кожаной куртки, отвела волосы с лица. «Теперь вы знаете всю эту историю. Думаю, вы имеете на это право. Вы заслужили его». Шахматист, глядя прямо перед собой, ненадолго задумался, размышляя об этом только что приобретенном праве. «Понимаю», — пробормотал он спустя несколько секунд. И они снова побрели молча, неторопливо, плечом к плечу. Было холодно. В самых узких и глухих улочках еще царил мрак, и свет фонарей отражался в мокром асфальте яркими отблесками, как на свежем, только что положенном лаке. Понемногу на более открытых местах тени начинали размываться первым тусклым светом непогожего утра, медленно встававшего где-то в дальнем конце проспекта, где силуэты зданий, четко рисовавшиеся на фоне неба, мало-помалу теряли свою черноту, становясь свинцово-серыми. «А что?» — спросил Муньос. «Была какая-нибудь особая причина, по которой вы до сих пор не рассказывали мне подоплеку этой вашей истории?» Прежде чем ответить, она искоса взглянула на него. Похоже, он не был обижен, только слегка заинтересован. Безразличный взгляд перед собой, на простирающуюся перед ними пустынную улицу, руки в карманах плаща, воротник поднят до ушей. «Я думала, что, может быть, узнав обо всем, вы не захотите усложнять себе жизнь». «Понятно». На углу их приветствовал грохот грузовика мусоросборщика. Муньос задержался на мгновение, чтобы помочь Хулии пройти между двух пустых баков. «А что вы собираетесь делать теперь?» — спросил он. «Не знаю. Думаю, заканчивать реставрацию и писать длинную сопроводительную записку с изложением всей этой, как вы говорите, истории. Благодаря вам и я приобрету некую известность». Муньос слушал с рассеянным видом, будто его мысли витали где-то совсем в другом месте. «А что там с полицейским расследованием? В конце концов, они найдут убийцу, если таково имеется. Они же всегда находят». «Вы подозреваете кого-нибудь?» Хулия рассмеялась. «О, Господи, конечно же нет!» И остановилась, не досмеявшись. «По крайней мере, надеюсь, что нет». Она взглянула на шахматиста. «По-моему, расследовать преступление, которое, может, и не является таковым, очень похоже на то, что вы проделали с картиной». На лице Муньоса опять появилась прежняя полуулыбка. «Думаю, тут все дело в логике», — ответил он. «И, возможно, логика именно то, что роднит шахматистов и детективов». Он прищурил глаза, и Хулия не могла понять, в шутку он говорит или всерьез. «Говорят, Шерлок Холмс тоже играл в шахматы». «Вы читаете детективные романы?» «Нет. Хотя то, что я читаю, пожалуй, имеет с ними некоторые сходства. Например, разумеется, шахматную литературу. Потом математические игры, логические задачи, в общем, такого рода вещи». Они пересекли безлюдный проспект. Взойдя на противоположный тротуар, Хулия снова потихоньку окинула взглядом своего спутника. Он не производил впечатления человека, наделенного исключительным умом. В общем-то, судя по всему, жизнь у него складывалась не слишком гладко. Руки, глубоко засунутые в карманы, потертый воротник рубашки, большие уши, торчащие над воротником старого плаща. Он выглядел именно тем, кем был на самом деле. Мелким, никому неизвестным служащим, для которого единственным средством отрешиться от серости своего существования был уход, бегство в мир комбинаций, задач и решений, открываемый перед ним шахматами. Самым любопытным в этом человеке был его взгляд, разом угасавший, едва он отрывался от шахматной доски. И еще то, как он наклонял голову как-то вбок, словно некая непомерная тяжесть давила ему на шейные позвонки, как будто таким образом он пытался уклониться от лишних соприкосновений с внешним миром. Он напоминал Хулии плененных солдат, плетущихся с низко опущенными головами, которых она видела в старых документальных фильмах о войне. Муньос был похож на человека, проигравшего свою битву еще до того, как она началась, который каждое утро, проснувшись и открыв глаза, чувствует себя побежденным. И все же в нем было нечто. Когда Муньос объяснял какой-нибудь ход или распутывал сложные шахматные переплетения, в нем появлялись уверенность, твердость, блеск, как будто глубоко под его неказистой внешностью жил и полыхал великолепный талант, логический, математический, какой угодно, придававший вес и значительность каждому его слову и движению. Хулии захотелось узнать его поближе. Она поняла, что не знает о нем практически ничего, кроме того, что он играет в шахматы и служит бухгалтером. Но было уже слишком поздно. Их совместная работа закончилась, и было маловероятно, что они когда-нибудь встретятся снова. «Странные у нас сложились отношения», — сказала она вслух. Взгляд Муньоса несколько секунд блуждал, как будто в поисках подтверждения этим словам. «Обычные шахматные отношения», — ответил он. «Мы с вами были вместе столько времени, сколько длилась наша партия». Он снова улыбнулся своей смутной, ничего не означающей улыбкой. «Звоните мне, когда вам снова захочется сыграть». «Вы меня просто сбиваете с толку», — вдруг проговорила она. «Правда, честное слово». Он остановился и удивленно взглянул на нее. Теперь на его лице не было улыбки. «Не понимаю. Я тоже, если дело в этом». Хулия немного поколебалась и не слишком уверенная в почве, на которую ступала. «В вас как будто два разных человека. Иногда вы робеете, замыкаясь в себе, становитесь как-то трогательно неловки. Но как только в воздухе хотя бы отдаленно запахнет шахматами, вы обретаете прямо-таки поразительную уверенность». «И что же?» — безразличным тоном спросил шахматист, когда Хулия замолчала, не доведя до конца свои рассуждения. «Да ничего. Ничего больше». И, пристыженная собственной болтливостью, принужденно усмехнулась. «Наверное, это выглядит нелепо. В такой-то час. Простите». Он стоял перед ней. Руки по-прежнему в карманах плаща. Из-под расстегнутого ворота рубашки на плохо выбритой шее выступает кадык. Голова чуть склонена к левому плечу, точно в раздумье над только что услышанным. Однако он уже не казался растерянным. «Я понял», — сказал он, делая резкое движение подбородком сверху вниз, словно принимая на себя ответственность, хотя Хулия и затруднилась бы ответить за что. Потом он пошарил взглядом за ее плечом, как будто в надежде, что кто-то подскажет ему забытое слово. Затем сделал то, о чем девушка потом всегда вспоминала с изумлением. Стоя там, на улице, меньше чем за минуту, с помощью всего лишь полдюжины фраз, бесстрастным и холодным тоном, как если бы речь шла о каком-то третьем лице, он вкратце рассказал ей, или это Хулии показалось, что рассказал свою жизнь. Он говорил быстро и ровно, не делая пауз, с той же точностью и четкостью, с какой объяснял шахматные ходы. Хулия была ошеломлена. И когда, закончив, он замолчал, по губам его опять скользнула эта слабая улыбка, как будто насмешка над собой, над тем человеком, которого он описал несколько секунд назад и которому не испытывал ни сочувствия, ни презрения, только что-то вроде солидарности, разочарованной и понимающей. А Хулия стояла лицом к лицу с ним и долго не находила, что сказать в ответ, и задавала себе вопрос, как этот малоразговорчивый человек сумел так четко объяснить ей все.